Глава вторая. Не знаю, как именно происходил первый контакт с инопланетной цивилизацией на самом деле, но незамеченным он не остался однозначно. Хотя бы потому, что появились гости из космоса недалеко от крупного города, и на призыв назваться или следовать к ближайшему аэродрому за истребителями, спешно поднятыми в небо, не отреагировали. А при попытке сбить нарушителей государственной границы, и вовсе сбили истребитель. К счастью, пилот выжил, катапультировавшись. Но факт есть факт. А если учесть, что видео с этим происшествием сразу же попало в интернет, что было после того, как корабль сел в пригороде, никто из обывателей точно не знает. А кто был в курсе, молчит. Но по официальной версии, тогдашний президент лично явился встречать гостей. И уже тогда были достигнуты предварительные договоренности о торговле землянами. Ну а поскольку предложить мы инопланетянам ничего не могли, то валюту для торговли предварительно нужно было заработать. И вот сейчас перед нами висело объемное изображение тех самых инопланетян, удивительно похожих на нас самих и в то же время удивительно непохожих. Итак, первая раса – это те, кого вы имеете все шансы встретить, если подниметесь по карьерной лестнице выше рядового работника, – вещал инструктор. «Самоназвание пришельцев вам ничего не скажет. Да вы его еще и хрен выговорите. Но электронный переводчик озвучит вам это слово как эльфы. Сами, наверное, догадываетесь, почему». Разглядывая надменное выражение на лице гуманоида, я, не выдержав, ухмыльнулся. «Разумеется, мы знали. Эти члены Содружества выглядели как персонажи многочисленных фэнтези. Вот только в отличие от героев фильмов, у них практически отсутствовала мимика». Ну или они специально ее контролировали. Сразу же оговорюсь, если кто-то, насмотревшись фильмов, решит проявить панибратство или неуважение к этим... Инструктор на секунду сбился, с трудом сдержав рвущееся наружу слово «существам», то в лучшем случае вы огребете неслабый штраф и попадете в черный список всех артелей. А в худшем, пользуясь тем, что преподаватель сделал паузу, задал вопрос я. «А в худшем не вернетесь из очередного вылета», — поморщился инструктор. «Причем все будет банально и просто. У вас откажет двигатель или, наоборот, внезапно включится, и корабль размажет по астероиду». «Значит, хотел было озвучить я то, как понял намек, но, повинуясь поднятой руке преподавателя, замолчал. Просто запомните, будьте вежливы, а лучше вообще не пересекайтесь с ними». «А как они реагируют на то, что мы называем их эльфами?» Послышался вопрос задних рядов. «Да никак», — хмыкнул инструктор. «Переводчик все равно озвучит нужное слово. А что вы там бормочете на своем языке, им плевать». Преподаватель щелкнул пультом, и картинка на экране сменилась изображением футуристического мегаполиса с красивыми небоскребами и летающими между ними машинами. «Про планеты и образ жизни эльфов достоверно ничего не известно. Так что все, что вы прочитали в интернете, может быть как правдой, так и вымыслом. Просто потому, что пока никто из землян не то что на планеты их не опускался, но даже в системе не бывал», — продолжил инструктор. «Так что не вижу смысла заморачиваться с этим».
«Но какую-то информацию они же о себе давали?»
— уточнил голос из зала. «Тут мне известно не больше, чем вам», — пожал плечами преподаватель. «Невероятное долголетие позволило им заселить множество планет, на каждой из которых царит диктатура Совета Старейших Семей. И это при том, что сами эльфы откровенно не любят рисковать собой и на любую опасную работу нанимают другие расы. Проще было бы роботов создать». В полголоса пробормотал кто-то из курсантов, но преподаватель не то не расслышал, не то намеренно проигнорировал эту реплику. Вместо этого он еще немного рассказал про расу эльфов, но ничего нового я так и не узнал. А учитывая их скрытность, то и ценности этим сведениям ноль. О чем, впрочем, сам инструктор и предупредил. «Итак, следующий у нас идет раса гринов». Инструктор переключил слайд, и мы увидели банальных зеленых человечков, байки про которых ходили по земле еще в 20 веке.
И судя по тому, что контакт с ними все же состоялся, не все из этих историй были придуманы любителями сенсаций.
По аналогии, стоило бы назвать орками, но, с другой стороны, какие из них орки? Да и обнаружили их американские военные, у которых с фантазией, видимо, не очень богато. Поэтому обозвали их зелеными и на том успокоились.
«А эти тоже что-то сбили, что про них стараются людям не рассказывать?»
— полюбопытствовал молодой парень.
«Да кто бы знал!» — пожал плечами инструктор.
«Вообще, я считаю, что контакт с ними состоялся намного раньше, чем нам говорят. Но это только мое мнение.
А то, что на Земле они уже больше века гости постоянные, ясно любому, несмотря на то, что власти ключевых стран это яростно отрицают. Стоит только взглянуть на их корабли».
Голограмма перед нами сменилась, и в воздухе повис дискообразный корабль гринов.
Разумеется, отличающийся от рисунков в журналах уфологов 20 века, но не настолько, чтобы не угадать схожесть.
«Их мы тоже не встретим», — уточнил я, воспользовавшись паузой.
«Сложно сказать», — ответил преподаватель.
«Тут как с динозавром на улице. 50/50. Либо да, либо нет».
«На самом деле, с вашей будущей работой они обычно не связаны, но на моей памяти два раза грины нанимали наших для каких-то поисков».
«Но это скорее случайность, поскольку космических полетов они и сами не чураются. А тогда им просто срочно нужно было прочесать определенный сектор космоса, и требовалось много кораблей».
«Денег хоть заплатили», — подал голос Юрий, до этого старающийся не отсвечивать после отповеди.
«Заплатили, причем весьма прилично», — кивнул инструктор.
«В отличие от эльфов, грины не торговцы, а скорее ученые. С ними в этом плане намного проще. Опять же, в них нет надменности и высокомерия. Они с удовольствием разговаривают с землянами и очень любопытны».
«Но...» По тону инструктора я понял, что он сказал не все.
«Есть же ложка дегтя».
«Есть, конечно», — согласился преподаватель.
«Если для удовлетворения любопытства им придет в голову вас выпотрошить, они это сделают, не задумываясь. Другое мировоззрение, другая мораль. Иначе не скажешь».
«А то, что про них в интернете, тоже все вранье?»
«Ну, не факт.
Им, в отличие от эльфов, я как раз склонен верить. А потому считаю, что официальные данные верны.
Впрочем, и у них мы так и не побывали. Хотя и экспедиция планируется.
Проблема только в том, что садиться придется на воду, а доступные нам корабли для этого не приспособлены».
Я кивнул, вспомнив то, что знал об этих членах Содружества. На редкость миролюбивая раса не враждовала ни с кем по самой банальной причине. Их планеты были в основном покрыты водой, а потому не подходили для других жителей космоса. Но при этом сами грины были достаточно развиты как цивилизация, и корабли их, по слухам, намного превосходили по характеристикам транспорт остальных рас. А уж про тот, на котором летали земляне, и вовсе можно молчать.
Задумавшись, я пропустил часть лекции про устройство общества гринов, но нисколько не пожалел об этом. Уж к ним в гости я явно не собираюсь.
А между тем перед нами возникла голограмма упыря. Хищное лицо с крохотным носом и большим ртом было пепельно-серого цвета, а долговязая фигура, готовая к прыжку хищника, внушала опасения. Да и когти эти еще на длинных пальцах.
«А это, как вы понимаете, токеби», — продолжал лекцию преподаватель.
«Но можете не ломать язык. В наших переводчиках они забиты как упыри. Нет, поначалу старались соответствовать и все такое. Но поскольку разницы никакой, а слово это нашему человеку понятнее, то...»
Примечание. Токеби. Мифические существа из корейской мифологии, также известные как корейские гоблины. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания.
Голограмма опять сменилась. И вот уже это существо предстало перед нами в скафандре без шлема и с оружием в руках.
Наверняка все из вас видели хоть один из тех дурацких фильмов, где упыри нападают на нашу планету, а героические земляне, сами знаете какой страны, доблестно ее спасают. Так? Народ в аудитории дружно подтвердил предположение инструктора, создав гул, пробежавший по помещению. Про этих существ знали все.
Так вот, эти фильмы имеют под собой разумную основу. Просто потому, что захотит Токеби захватить нас, они бы это сделали. И для этого есть все условия. Даже планета наша им для проживания идеально подходит. Но...»
Инструктор сделал паузу и обвел зал внимательным взглядом.
«Им это не нужно. Просто потому, что у них есть 5 своих планет, и им этого достаточно.
Ресурсы они берут из космоса, а численность населения на планетах не успевает вырасти».
«Неудивительно», — не выдержав, усмехнулся я.
«Да, именно так.
Но все равно я повторю то, что вы и так знаете. Упыри — это армия Содружества. Они же наемники, охранники. И они же наиболее часто встречающиеся контрабандисты и пираты. Но при этом именно с ними у нас налажены отличные отношения, как ни странно.
«Как в детском саду, с кем подрался, с тем и подружился», — подал голос кто-то из зала.
«Практически так», — кивнул инструктор. «Хотя стычки с отдельными упырями происходят постоянно, поскольку именно они служат в охране на рабочих станциях».
«То есть бить их можно?»
«Ну, если сумеете», — усмехнулся преподаватель, — «то даже нужно». «Они, в отличие от эльфов, уважают прямоту и честность».
И, если что, не стесняются распускать руки, чтобы восстановить справедливость.
А поскольку эта самая справедливость бывает разной... Ладно, это я отвлекся.
Итак, государственный строй упырей — военная диктатура. Те же кланы, семьи, кто сильнее, тот и прав.
Некоторое время он рассказывал мало интересные подробности об этой цивилизации. До тех пор, пока, случайно взглянув на часы, не обнаружил, что давно пора устроить перерыв.
В общем, про остальные расы Содружества прочитайте самостоятельно, поскольку эта информация носит больше научно-познавательный характер и вам не нужна. В тех секторах, где мы работаем, других членов Содружества, кроме перечисленных, не будет, подытожил преподаватель. Так что сейчас можете отдохнуть. А завтра мы с вами рассмотрим тех, кто менее дружелюбен, так сказать.
И да, подберите себе позывные и проверьте на местном сервере, чтобы они были свободны.
Повторений быть не должно. Поверьте, с каждым выпуском это все более сложная задача.
Попрощавшись, инструктор так же стремительно, как и вошел, покинул кабинет. А мы неспешно принялись подниматься со своих мест.
«Ну и нафига нам эти занятия?» — вслух возмутился молодой человек с модным браслетом. «Все это я и так знал».
«Ну и летел бы сразу в космос, раз такой умный».
Неприязненно посмотрел на него седой мужчина богатырского телосложения с тонким шрамом на лбу и отсутствующим пальцем на правой руке.
«Я бы полетел, да без корочки об обучении нельзя!» —
буркнул в ответ модник, но уже тише, видимо, опасаясь повышать голос на такого здоровяка. Постепенно аудитория пустела, и я тоже поднялся со своего места, не спеша, чтобы не толпиться. В отличие от большинства курсантов, мне торопиться было некуда, поскольку жить я заселился в местное общежитие. Благо, как иногородний, имел такую возможность. И как раз сейчас собирался как следует выспаться, наверстывая недосып последних дней. Но перед этим нужно было записаться на омоложение в медкабинете, чтобы не оставлять все на последний день. Выйдя из учебного корпуса, я с досадой заметил, что почти вся группа, за исключением нескольких молодых людей, отправилась в соседний корпус, куда я сам как раз и собирался. А поскольку, кроме общежития, там находился и медблок... «Ну да, думал самый умный», — пробормотал я вслух, пристраиваясь в хвост группы. В том же порядке мы и выстроились у медблока, занимая очередь.
Впрочем, мог бы и раньше сообразить, что практически все пенсионеры явились на эту работу вовсе не из-за денег.
Нет, разумеется, из-за них тоже, но главным стимулом они не были.
В могилу деньги не унесешь. Зато за возможность продлить свою жизнь практически вдвое рискнуть явно стоило.
«И чего все прямо сегодня записаться решили?» — вслух возмутился Юрий, место которого оказалось в середине очереди.
«На месяц здесь торчать, успеете еще?»
«Ну вот и сходи, займись более важными делами», —
посоветовал здоровяк, подпирающий стенку рядом со мной.
«А мы подождем».
«Нет уж», — проворчал Юрий, поморщился. «Тоже подожду. А то у нас всегда так. Сегодня все доступно, а завтра переиграли, отменили».
Вся очередь дружно покивала, соглашаясь со словами хитрого пенсионера. А я только головой покачал, сообразив, что то, что раньше, лет 30 назад, считал нереальным, свершилось. Вот поликлиника, вот полный коридор пенсионеров, и вот среди них я, такой же ворчливый старый пень. Не хватает одного.
«Мужики, мне только спросить». К кабинету стремительно прошел тот самый молодой модник.
Но не успел он взяться за ручку, как ноги его оторвались от пола, а сам он стремительно переместился в конец очереди, аккуратно поддерживаемый за пояс седым здоровяком.
«Всем только спросить, не переживай». Прогудел здоровяк и нахмурился, отчего лицо со шрамом приобрело совсем уж страшный вид.
«Я тогда это...» — растерянно пробормотал молодой человек. и, сделав независимый вид, развернулся к выходу. «Завтра зайду».
«Хитрый чипиздрик».
Неодобрительно проводив взглядом модника, здоровяк покачал головой и, снова облокотившись на стену, замер, как ни в чем не бывало.
«Ха, лихо ты!» — усмехнулся я. Ждать своей очереди было откровенно скучно. И в отличие от большинства товарищей по учебе, гаджетов, которые можно уткнуться, скрашивая ожидания, у меня с собой не было. «Игорь?»
«Геннадий!»
— кивнул здоровяк, пожимая протянутую руку.
«Позывной, вот никогда не догадаешься. Крокодил».
«А Чебурашка где?» — не удержался я.
«Я не тот крокодил.
Я тот, который по улицам гулял»,
— усмехнулся Гена и процитировал.
«Усмехнулся крокодил и беднягу проглотил. Проглотил сапогами и шашкою».
«Тебе идет», — кивнул я.
«Военный?»
«Не, фрезеровщик»,
— ответил здоровяк, поднимая руку с отсутствующим пальцем.
«Как видишь, с большим стажем».
«А ну, как процедуру пройдешь, и палец отрастет. Как тогда квалификацию подтверждать будешь?» — поддержал шутку я.
«А уже и не надо», — нахмурился Гена. «Все автоматизировано теперь. Вот и меня на пенсию выгнали на старости лет».
«Кстати, в курсе, что после омоложения пенсионный возраст пересчитывают?» — вспомнил я.
«Так что все равно придется еще работать».
«Да пофиг», — отмахнулся здоровяк.
«Буду осваивать новую профессию. Глядишь, понравится, и возвращаться не захочу. Есть у меня такой недостаток. С головой ухожу в работу».
«А почему это недостаток-то вдруг?» — удивился я.
«Так и смотря для кого.
Для бывшей жены это был серьезный недостаток. Потому и развелись».
Пока болтали, дверь в кабинет открылась, и оттуда выскочил довольный, как слон, дед уже глубокого пенсионного возраста.
«Все, мужики!» — поделился он с очередью. «Ну а что на процедуру? Завтра буду молодым и здоровым!»
«А как там записывают? По сколько человек в день?» — нетерпеливо уточнил Юрий.
«И почему так долго?»
«Да канали забрали, обследование и все такое!»
— пожал плечами дед, торопясь к выходу.
«А процедура по одному человеку в сутки. Капсула-то одна!»
В итоге, путем нехитрых расчетов, я понял, что моя очередь подойдет только через 2 недели. Да и то, если ничего не сорвется. Чтобы отвлечься от глупых переживаний, принялся придумывать себе позывной. Первой мыслью было взять что-то звучное, запоминающееся, чтобы красиво звучало. Но потом я сообразил, сколько человек уже зарегистрировали позывные за 15 лет, и отбросил эту идею.
«Слушай, а у тебя телефон с собой?» Через некоторое время спросил я у Гены. «Проверишь позывной по списку?»
«Да легко»,
— кивнул здоровяк, доставая древний смартфон с треснувшим экраном.
«Диктуй, только сразу говорю, всякие беркуты, хантеры и графы давно заняты».
«Ну, тогда...»
Я задумался ненадолго и махнул рукой, продиктовав свои инициалы.
«Риф».
«Свободно», —
кивнул крокодил.
«Значит, снова приятно познакомиться, товарищ Риф».